Глава 6. Корни нравственности. Почему мы хорошие? Наше положение на Земле поистине удивительно. Каждый появляется на ней на короткий миг без понятной цели. Хотя некоторым удается цель придумать. Но с точки зрения обыденной жизни очевидно одно. Мы живем для других людей. И более всего для тех, от чьих улыбок и благополучия зависит наше собственное счастье. Альберт Эйнштейн. Многие религиозные люди не могут представить, как можно без веры быть хорошим или даже хотеть быть хорошим. Этот вопрос будет обсуждаться в данной главе. Порой подобные сомнения усугубляются, вызывая у верующих пароксизмы ненависти в отношении тех, кто не разделяет их веру. Это важно, поскольку моральные соображения часто определяют отношение верующих ко многим вопросам, не имеющим прямой связи с нравственностью. Значительная доля возражений против преподавания эволюции в школе никак не связана с эволюцией и научными проблемами, а подстрекается оскорбленными моральными чувствами. Возражения варьируют от наивных: «если вы будете учить детей, что они произошли от обезьян, они и вести себя будут как обезьяны», до более изощренных аргументов, входящих в стратегию расклинивания, применяемую сторонниками разумного замысла, беспощадно выставленных на показ в книге Барбары Форест и Пола Гросса «Троянский конь креационизма. Расклинивание как стратегия разумного замысла». Читатели моих книг присылают мне множество писем, большую часть с дружеской поддержкой, некоторые с полезной критикой, но порой попадаются злобные и даже угрожающие. С горечью отмечаю, что самые мерзкие выпады почти без исключения связаны с религией. Подобные грубые нападки часто становятся уделом людей, зачисленных во враги христианства. Вот, к примеру, помещенное в интернете письмо, адресованное Брайану Флемингу, автору и режиссеру искреннего и трогательного, защищающего атеизм фильма «Бог, которого не было». Его опубликовали 21 декабря 2005 года под заголовком «Гори, а мы посмеемся». «Но вы наглые до предела! С какой радостью я взял бы нож, вспорол вам, дурагам, брюхо и завопил бы от радости, когда ваши кишки вывалятся вам под ноги. Вы пытаетесь разжечь священную войну, и тогда я и другие мне подобные с радостью сделаем все, о чем я написал выше». Тут автора, видимо, наконец осенило, что его язык не очень вяжется с идеалами христианства, и он продолжает более миролюбиво: «Но Бог учит нас не мстить врагам, а молиться за таких, как вы». Увы, милосердия хватило ненадолго. «Меня утешает мысль о том, что Бог подвергнет вас наказанию в 1000 раз худшему, чем все, что я когда-либо смогу сделать. Самое лучшее, что вы будете вечно мучиться за грехи, о которых вы понятия не имеете. Гнев Божий не знает пощады. Ради вас самих надеюсь, что вы увидите истину до того, как напоритесь на нож. Счастливого Рождества!» Постскриптум. «Вы, люди, даже представить себе не можете, что вас ожидает. Слава Богу, я не такой, как вы». Не устаю поражаться тому, как разница мнений в теологическом вопросе может породить такую ненависть. Вот еще пример с сохранением оригинальной орфографии из почтового ящика редактора журнала «Свободная мысль сегодня», опубликованный Организацией за свободу от религии, мирно протестующий против нарушения конституционного отделения церкви от государства. «Привет, извращенцы-сыроеды! Нас, христиан, намного больше, чем вас, подонки. Разделения церкви и государства нет, и вы, язычники, проиграете». Против сыра-то что они имеют? Мои американские друзья предположили, что, возможно, это намек на известный своими либеральными умонастроениями штат Висконсин, центр молочного животноводства, в котором базируется Организация за свободу от религии. Но, разумеется, должен быть еще какой-то смысл. И далее. «Сатанинское отродье, чтоб вы сдохли и горели в аду. Надеюсь, вы подцепите какую-нибудь страшную болезнь типа рака прямой кишки и после долгой мучительной агонии встретитесь со своим богом, сатаной. Эй, парни, ваша свобода от религии отдает дерьмом. Вы все там педерасты и лесбиянки, не парьтесь и думайте, что делаете, потому что... как только зазеваетесь, Бог вам такое устроит. Если вам не нравится наша страна и на чем и зачем она устроена, валите отсюда прямо в ад. «Нахер вас всех, коммунячьи и проститутки, увозите свои черные жопы из США. Никакого прощения вам не будет. Господь Иисус Христос уже доказал созданием свое всемогущество». Почему не Аллах доказал всемогущество? Или не Господь Брахма, или даже не Яхве? Мы не собираемся сидеть и молчать, если в будущем разразится драка, то из-за вас. Моя винтовка заряжена. Не устаю поражаться, но зачем Богу такая свирепая защита? Казалось бы, уж он-то может сам за себя постоять. Да, кстати, редактор, на чью голову обрушились такие злобные и жуткие угрозы, милая и воспитанная молодая женщина. Видимо, потому что я живу не в Америке, большая часть адресованных мне писем не может сравниться по выразительности с процитированными выше, но в них трудно обнаружить и милосердие, которым славился основатель христианства. Ниже приведенное письмо, полученное в мае 2005 года от английского врача, несмотря на всю неприязнь, кажется мне скорее раздраженным, чем злобным. Читая его, понимаешь, что стоит затронуть вопросы нравственности, и тут же обнаруживается враждебность к атеизму. Разнеся в первых же строках в пух и прах эволюцию, саркастически поинтересовавшись при этом, продолжают ли эволюционировать негритосы, оскорбив лично Дарвина, искаженно процитировав Гексли и придав его словам видимость антиэволюционизма, походя посоветовав мне прочитать книгу, читал я ее, в которой доказывается, что миру не больше 8000 лет, неужели автор действительно врач, он заключает: «Ваши собственные книги, ваша репутация в Оксфорде, все, чем вы дорожите в жизни и чего вам удалось достичь, все это сплошная суета-сует. Никуда не деться от вопрошающего вызова Камю, почему все мы не покончим с собой. Ваш взгляд на жизнь оказывает на студентов, да и на многих других людей, именно такое влияние. Что мы появились по воле слепого случая, из ниоткуда и в никуда вернемся. Даже если бы религия была не права, лучше, гораздо лучше верить, подобно Платону, в благородный миф, если он дает живущему мир в душе. Ваше же мировоззрение приводит к тревожности, наркомании, насилию, нигилизму, гедонизму, созданию монстров Франкенштейна, ада на земле и Третьей мировой войне. Удалась ли вам, интересно, личная жизнь? Вы, наверное, разведенный, или вдовец, или голубой. Такие, как вы, никогда не бывают счастливыми, иначе вы не старались бы так упорно доказать, что в мире нет ни счастья, ни надежды, ничего». Особенность данного письма заключается не в тоне. Такой тон – не редкость. Автор убежден, что дарвинизм по своей природе является нигилистическим учением, утверждающим, что мы появились благодаря слепому случаю, уже в который раз повторяю, что естественный отбор – это полная противоположность случаю, и исчезаем, умерев. Из такого негативного взгляда на жизнь якобы проистекают все виды зол. Хочется верить в несерьезность предположения о прямой связи вдовства с эволюционистскими убеждениями. Но к этому времени письмо уже достигает знакомого по другим посланиям верующих уровня яростного злопыхательства. В прошлом я посвятил целую книгу мироощущению и поэзии научного мировоззрения, а также подробному объемному ответу на обвинения в нигилистической негативности. Поэтому полагаю ненужным продолжать обсуждение этого вопроса здесь. В этой главе мы будем говорить о зле и его противоположности, добре, о нравственности, откуда она появилась, зачем она нужна и так ли необходима религия, чтобы быть нравственным человеком. Возникла ли нравственность в процессе эволюции? Идея о зарождении понятий о добре и зле в глубине нашего эволюционного прошлого обсуждается в ряде книг, включая «Почему доброе-доброе» Роберта Хайнда, «Наука добра и зла» Майкла Шермера, «Можно ли быть добрым без Бога» Роберта Бакмана и «Нравственное сознание» Марка Хаузера. В данном разделе предлагаю вниманию читателя собственные мысли по этому вопросу. На первый взгляд может показаться, что дарвиновская идея об эволюции, происходящей на основе естественного отбора, вряд ли подходит для объяснения высоких нравственных качеств, морали, приличий, сопереживания и сочувствия. При помощи естественного отбора легко объяснить голод, страх и сексуальное влечение, поскольку они напрямую способствуют нашему выживанию и сохранению наших генов. Но как объяснить острое сопереживание при виде плачущего сироты, страданий одинокой вдовы или мучающегося больного животного? что заставляет нас анонимно отправлять деньги и одежду жертвам случившегося на другом конце земного шара цунами, людям, с которыми, по всей вероятности, мы никогда не встретимся и которые вряд ли смогут ответить нам аналогичной услугой. Откуда появился в нас добрый самаритянин? Разве доброте есть место в теории эгоистичного гена?
Есть.
Увы, данную теорию часто, но если разобраться по объяснимым причинам, понимают неправильно. В названии нужно верно поставить акцент. Эгоистичный ген – это совсем не то же самое, что эгоистичный организм или эгоистичный вид. Попробую объяснить. Согласно идее Дарвина, та единица жизненной иерархии, которая выживает и проходит сквозь сито естественного отбора, должна иметь склонность к эгоизму. В мире выживают те единицы, которым удалось победить конкурентов на своем уровне иерархии. Эгоизм в данном контексте означает именно это. Вопрос заключается в том, на каком уровне происходит действие отбора. Идея эгоистичного гена с правильно поставленным ударением на последнем слове заключается в том, что единицей естественного отбора, своей корыстной единицей, является не эгоистичный организм и не эгоистичная группа особей эгоистов, не эгоистичный вид или экосистема, а эгоистичный ген. Именно ген в форме заключенной в нем информации либо выживает в череде поколений, либо нет. В отличие от гена и, хочется сказать, мема, организм, группа организмов и вид – не могут быть вышеописанной единицей, потому что они не производят свои точные копии и не конкурируют в пуле аналогичных самокопирующихся объектов.